И уже все, мы уже вот такие крутые. Нет, наоборот, чем дальше мы будем... Если наоборот будет такое, что чем дальше мы будем приближаться как бы к Кришне, тем будем мы себя чувствовать, знаете, как наши настройки внутреннего человека, они будут своеобразные. Чтобы стать сверхпроводником, нужно что? Как-то мне запомнилась очень катха Бхакти Судхир Госвами Махараджа, который, сидя в этом кресле Ачарьи, он говорил, что есть такой кристалл, который, если заморозить до температуры минус 270 градусов, он становится сверхпроводником. То же самое. Почему наша истина, которая исходит как бы из чистого источника, проходя через нас, она преломляется и уже дается искажение? Потому что есть что? Как сопротивление нашего эго, наших представлений о божественном, оно искажает истину. Поэтому чем больше внутреннее самоотрицание, но не доходящее, некоторые думают, а самоотрицание это такое нечто такое, знаете, как вам сказать, прищемленное дверью там или так далее. Нет, это не самобичевание, это внутреннее самоотрицание, настройки нашего внутреннего человека. Наш внутренний человек не должен восседать, понимаете, на ясасане с тиграми или со львами. Наш внутренний человек должен быть всегда, как нас настраивает то гуру Махараш, он говорит, мы должны быть всегда чуть-чуть на расстоянии. Не надо, когда мы слишком близко общаемся с источником, допустим, если мы будем близко общаться, допустим, ну, многие из нас с материалистическим сознанием, если мы будем близко общаться с Говинда Махараджем или с Гуру Махараджем, у нас ум может сразу же такой накинуть, как да чем? Я тоже вот, чем я хуже? Потому что у нас панибратство будет начаться. Панибратство. Такое часто бывает. Поэтому мы можем, и поэтому Гуру Махарадж дает такую настройку, что мы должны быть всегда немножко в отдалении. Отдаление. Тогда мы можем видеть все как бы тонкости и нюансы мира преданности и своего самопредания, значит, шаранагати. Без шаранагати наша жизнь – это что, просто театральное действие. Мы будем одеваться как вайшнавы. Мы будем даже, может быть, очень всегда в поглаженном ходить ходьте. У нас будет очень ровное тело. Но если мы не практикуем шаранагати и не становимся шаранагата-вайшнавами, наша вся преданность является притворной, сколько бы мы лет не практиковали. А мы не хотим быть притворщиками, мы хотим быть настоящими, потому что вот это как бы заложено в глубинах наших сердец, что именно стать настоящими, служить Господу, со всей своей преданностью, верностью, любовью, чтобы раскрыть потенциал нашей души, нашего сердца. Потому что дхарма души, все об этом знают, что с любовью служить Господу. Это дхарма нашей души. Тогда мы будем реализуем потенциал человеческой жизни полностью. Не там, не Маша, не Петя, там, не Вася, а именно служить Господу полностью. Но это, к этому мы придем. Не за одну жизнь, а кому-то, может быть, совсем немножко нужно. Ну, большинство из нас надо вот жизнь еще перерождаться. Жизнь за жизнью. Это путь бхакти, это путь из жизни в жизнь. Не так, что все как бы вот, все предались, якобы внешне все предались, и зависают над лахтой, уже такие виманы здесь летают в виде больших лебедей. Нет. Это путь преданности, это очень такая как бы тропа, как бы серебряная нить постоянного самопредания. Этому учит нас гуру, как раз Ведавьяс. Я вчера уже об этом говорил немного, что день Гуру Пуджа – это день как бы вселенского гуру. Этот праздник отмечают всегда, из поколения в поколение, из жизни в жизнь, с одной как бы с одного сотворения материального мира, с другое сотворение, он всегда. А именно почитание гуру, служение гуру. Оно помогает нам вырваться из хитросплетений материальных энергий и начать жить другой жизнью. Я вчера тоже об этом говорил. Гу – это невежество. Ру – приставка санскритская. Тот, кто помогает рассеять мрак невежества. И гуру – это тот, кто рассеивает мрак невежества. Когда же есть мантра «Ом агьяна тимиранда сья, гьянам джана шулакая, чакшурн вилитаньена тасмаси гураве намаха». Как она переводится, помните? Это мы ее повторяем, эту мантру. И для тех, кто до недавнего времени, может быть, несколько лет назад, только появилась прана-мантра в Адхут Махараджу, и вот эта мантра читается. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шлокая чакшурнилитаньена тасмаси гураве намаха. Помните, о чем она, нет? Ну, давайте я сейчас прочитаю ее еще. Да, да. Умасти мои глаза целительным бальзамом самбандхагьяны, ну, истинным совершенным знанием, правильного восприятия окружающего мира. Духовный учитель пробудил мое внутреннее видение и вывел меня из тьмы невежества, подарив надежду, и в глубоком почтении я склоняюсь перед Гурудевом. Вот это такая мантра гуру, как раз она соответствует этому. Тот тут светом трансцендентного знания пробуждает наше внутреннее видение и рассеивает мрак невежества. Наших что? Нашей бесконцепции, с которой мы с вами живем, мы выросли, и многих из нас воспитала улица. Более удачливые души, они родились в благородных семьях, там, где там чтили, может быть, Библию, там, наставления святых. Но мы, большинство, были воспитаны улицей. Ну, я могу сказать про себя, потому что мои родители работали. Мама работала в школе с утра до вечера, а отец у меня работал архитектором. И он тоже работал с утра до вечера. Нас улица всех формировала. А на улице чего можно научиться? Только всему самому плохому. Потому что авторитетные уличные какие? Это, ну, те, кто обладает демоничными качествами. Поэтому мы не получили. Мы не получили чего? С рождения мы не получили благоприятного именно воспитания. Поэтому для нас всех важен гуру, истинный гуру, кто рассеет мглу нашего невежества и умастит наши глаза бальзамом трансцендентного знания. Поэтому мы склоняемся всегда перед гуру, и Ведавьяс, он как бы тот, через кого не зашло трансцендентное знание. Кто записал преддверии Кали-юги, он записал все Веды, все Пураны. Он систематизировал Пураны на три. Это Тамасика Пураны для людей, находящихся в невежестве, как их постепенно возвысить. Раджасика Пураны, кто находится в гуне страсти. И Сатвика Пураны. И самая-самая высшая какая из Пуран? Амала Пурана, да, непогрешимая Пурана Шримад Бхагаватам, которая явилась как следствие чего? После он написал Ведавьяса эту Пурану только тогда, когда он получил наставление кого же? Нарада Муни. А Нарада Муни является как бы духовником, духовным наставником Ведавьясы. Ну, как бы во вселенской гармонии у нас расписаны с вами. Ну, тем более, кто попадает на страницу Бхагаватам или Пуран, это все расписано. Не так легко попасть на страницу Махабхараты, Рамаяны и так далее. Это уже у Господа свой реальный, очень конкретный план, чтобы возвысить падшие обусловленные души и показать на примере кого? Такого, можно сказать, негодяя, как Валмики. Он был кем? Он был разбойником. У него был гарем женщин. Он с ними он занимался всеми видами ублажение своих чувств. А для того, чтобы все женщины его ублажали, он о них заботился, это, дарил им шелковые прекрасные шелка, драгоценности и так далее. Они все его ублажали. И он был, можно сказать, на высоте мирского счастья. Ну, мудрец Нарада, опять-таки, посвятил. Он задал ему несколько вопросов таких, которые невозможно было опровергнуть. Ну, ты говоришь, что да, ты говоришь, совершаешь столько греховных поступков. А ради чего? А ради, я говорю, совершаю их ради своих жен. А ты спроси, готова ли какая-нибудь, даже одна из всех твоих жен, из гарема жен, разделить твои адские мучения? То они сказали, нет, мы делаем свое дело, а ты делаешь, убиваешь, грабишь, это ты. Нет, мы тебя ублажаем просто, ублажаем тебя, твои чувства и так далее. Поэтому мы зарабатываем, ты зарабатываешь по-своему, басу за тобой не пойдем. Нет, ты че. И тогда как бы у него... Первая, ступенька у него, кирпич вылетел, первая скамейка вылетела из-под его ног, его представление, потом вторая, третья, четвертая, и он понял, что да, я полностью как бы сражен именно мечом твоего трансцендентного знания, я предаюсь тебе. Так Нарада обратил этого великого грешника, можно сказать, разбойника, убийца, сластолюбца, сделал из него кого? Великого. Там люди ходят, молодой человек, там ходят люди, вы прямо на проход. Можно чуть-чуть подальше отойти туда, чтобы люди могли заходить, проходить. Потом баррикаду сделаем, как через стенку будут лезть. Поэтому, и это такой яркий пример из Пуран, пуранические рамайны, чтобы дать нам показать, что насколько, как бы имеет, какой потенциал и какую силу имеет знание, какое дают нам кто? Садху, настоящие духовные учителя. Это для нас очень важно. И поэтому Ведавьясу, после общения с Нарадой Муни, сам Ведавьяса, он задумался, он написал все Пураны, он систематизировал, все Пураны. Даже написал Упанишады, и как бы суть всех Упанишад их он изложил где? В Веданта-сутре. Он был неудовлетворен. И как раз вот его, в этот момент его накала, его неудовлетворения, и на сцене материальной природы появился кто? Появился его духовный наставник. Да, я говорю, знаю причину твоего неудовлетворения. Ты дал все вокруг и около, но ты не дал революционный путь, ты не дал главное. При помощи, ты должен написать этот метод, при помощи которого могут что? Души выросли из круговорота рождения смертей, из самсары. Потому что Упанишады понять могут только единицы. А Веданта Сутру, это суть всех Упанишад, понять вообще невозможно, не имея брахманического рождения. Ты как бы тут определенное сектантство здесь ты как раз развел. Но ты должен попытаться что объяснить Веданта Сутру в виде истории, как ты написал Махабхарату. Ты должен Веданта Сутру пояснить это в историях. После этого он дал ему несколько шлок. Сегодня как раз я думал, что 8 шлок, честно говоря, 10 шлок, оказывается, дал. А вот Худ Махарадж об этом говорил в своем, как бы, своем даршане. Он дал ему 10 шлок Нарада Муни, и он погрузился в медитацию. А Ведавьяс, и что, потом из его сердца изошло... Очень, как бы он систематизировал все знания, написал Бхагаватам. Но провозвестники первого Бхагаватам, это был один из первых, был кто? Шукадева, которому тоже его отец, Ведавьяс, дал несколько шлок. И это Бхагаватам через него, оно раскрылось очень таким совершенным и привлекательным образом. И зашло, поэтому мы, то, что мы сейчас имеем, это уже множество прекрасных историй, которые помогают нам, что начать пробуждать свое сердце и развить свое сердце, пробудить любовь к Богу. Это долгий, очень долгий путь, да, Шримад-Бхагаватам. И Шримад-Бхагаватам проповедовал Чайтанья Махапрабху. Он проповедовал именно определенным языком. И Шукадева, очень утонченные истины, которые нам раскрылись из Чайтанья Махапрабху, они не были открыты миру. Потому что собралось, когда все узнали, что благородный царь, один из Махаджана, Махараджа Парикшит был проклят, ему осталось всего 7 дней земной жизни. И он, что мудрецы со всей вселенной, можно сказать, из пещер Гималаев там вышли, там из других планетных систем, они знали его, знали, что он благородный царь, и он распространяет, что духовное знание варнашрама дхарму. Вот, и многие спустились, чтобы поделиться именно сокровенным своей реализацией с Махараджа Парикшитом. Мы видим, что когда Шукадева Госвами излагал Бхагаватам, он именно когда он только появился на сцене этого собрания мудрецов, то что все мудрецы устали. Он был одет как бы в четыре стороны света. Шукадева Госвами, было ему 16 лет, и он был одет в четыре стороны света. Значит, иначе говоря, как... И когда он появился только, да, по его походке, по его мимике, по его сложению, все поняли, что да, именно он готов изложить, готов поведать нечто, нечто особенное всем. Поэтому все, можно сказать, мудрецы все встали и предложили ему место того, кто будет давать наставление Махараджу Парикшиту. Вот так. Шло одна из версий Шримад-Бхагавата. Из нескольких шлок. И зашло из Шукадева Госвами несколько десятков тысяч шлок. Сколько Бхагаватам шлок? Десятая песня. Помните? А? О, да, 18 тысяч шлок. Поэтому он как бы на одном дыхании тоже из него дошли эти шлоки, как Бхагавад-гита. На поле битвы Курукшетра они дошли тоже на одном дыхании и от Господа Кришны. Он поведал это знание своему лучшему другу, Арджуне. Арджуна был его лучший друг, он был в разных перипетиях, и он его неоднократно проверял. Потому что он сказал, только ты один можешь, ибо ты мой лучший друг, ты готов понять все мои наставления и готов прийти в себя и возродиться, как пробудиться к духовной жизни и практике. И мы это видим. Поэтому Шукадева Госвами мы, не Шукадева Госвами, это Ведавьяса мы почитаем. И вот эта десятая песня Бхагаватам, Амала Пурана, это непогрешимая Пурана, она самая совершенная. И как там написано, для тех, кто лишены зависти, они могут понять Шримад-Бхагаватам. Поэтому, наш Бхагаван Сарасвати Такур, он нас учил, что в десятой песне мы даже не прикасаемся. И он для нас давал такой яркий пример, убедительный. Когда он был с учениками на берегах Радхакунды и Шьямакунды, что он просил своего одного ученика читать седьмую песню Бхагаватам. Наставление Прахлады Махараджа. И другого ученика он просил читать, Упадешамри там. Не книги Рупы Госвами там. А он своим примером нас учил тому, что мы должны с вами заложить правильную фундаментальную основу. И когда мы заложим правильную фундаментальную основу, то трансцендентное знание будет к нам приходить изнутри. Этому учит, что И она авторитетна духовной школы. Духовное знание, оно будет приходить изнутри. Как сегодня сказал Нарасимха Махарадж как раз на перекличке, ну, как в честь явления Аватхут Махараджа. Но мы знаем, что Аватхут Махараджа, он не хочет, это, он тоже нас учит, как мы должны относиться, что мы не должны принимать почести и прославление в свой адрес. Он говорит, да, я буду отмечать этот день. Но нет, не просто, а это день всех гуру, как вот это в этой молитве. Ом Агьяна Тимирандасья, Агьянам Джана Шлакарья. Кто открывает нам свет трансцендентного знания, кто как бы как бальзамом любви и преданности смачивает наши глаза. Только они могут, через них можно, по этим каналам можно получать трансцендентное знание. Именно из жизни в жизнь, как говорил Пранипат Парипрашна и Севая, говорит, вот это метод передачи трансцендентного знания. Все ведическое знание из поколения в поколение, оно передается таким путем. И как раз Нарасимха Махарадж говорил Говинда Махараджу, мне, говорит, некогда читать книги. У меня, говорит, столько служения много, что нужно каждому, что каждого уделить несколько минут времени, согреть теплотой своего сердца, с каждым пообщаться, каждому уделить свое время, каждого согреть, поддержать словом, теплым словом, словом доброты и любви. Поэтому Гурудев Говинда Махарадж сказал, это, говорит, это, говорит, просто служи. Если ты будешь со всей искренностью служить и пытаться доставить радость вайшнавам, то трансцендентное знание будет тебе раскрываться изнутри, по каналам сердца оно будет приходить. Поэтому этим отличается авторитетная духовная преемственность парампара от других духовных школ. И есть школы замутненные, а есть школы, где именно чистота, она сохраняется и поддерживается. Если шаг не туда сделал, сразу же, а вот Аватхут Махарадж так вдавит, что слабо не покажется. Ну, чисто энергетически может он вдарить, вот так, что слабо не покажется. И я, допустим, как в своей жизни несколько таких ударов испытал, очень сильных. Но потом я понял, что да, это открывает мне что? Эго, целый как бы айсберг эго, может, откололся ложного представления о себе. Я начал через какое-то время видеть и понимать более утонченно, более сокровенные истины стали раскрываться мне. Эго затуманивается, поэтому минус с большой буквы, чем больше минус, тем меньше искажается чистое знание, которое начинает проходить через нас. Поэтому сверхпроводник, как Госвами Махарадж сказал, кристалл, который замораживает до температуры минус 280 градусов. Не я, а минус 285 градусов. Я могу ошибиться, но он становится сверхпроводником. Сверхпроводником чего? Трансцендентного знания. Если мы думаем, что я что-то знаю, что-то для себя представляю, лучше себя считать внутренне, нужно иметь для этого зрелость. Это могут понять те, кто уже практикует какое-то время, по-настоящему практикует. Не сентиментально, кто пытается практиковать шаранагати, он это может понять. Что минусок, если мы будем минусом притянем, то милость Господа. Он абсолютный автократ кто? Кришна. С большой буквы, автократ с большой буквы. Если мы будем плюсиками, пусть маленькими, но всегда будет что? Всегда будет отторжение. Если мы будем находиться в понимании того, что я лишь пытаюсь практиковать, я пытаюсь лишь помогать и служить, приходя в храм, я пытаюсь сделать что-то, пусть маленькое, как паучок, но со всей искренностью, на которую я способен. Тогда постепенно мы будем уходить в понимание, во вкус. Поэтому сева, я говорил, Гуру Махарадж, это самое основное. Пранипат, Парипрашна, и севая. И как он еще сказал в одном из своих даршанов, он сказал, служение это что? Это награда для души. награда для души. Божественное служение, бескорыстное служение, нежелание ничего для себя получить, это награда для души. Поэтому вот, когда были большие фестивали, я застал немножко, что фестиваль проходил месяц в палатке. Мы жили в большой палатке вот там, и там вдоль побережья были палатки, много палаток было. Месяц фестиваль. Сколько-то нужно было усилий, чтобы пригласить там 7 саньяси, 8 саньяси. И приезжало тут спонтанно, приезжало столько разных, непонятно кого, понимаете. Тут некогда даже все местные огороды чуть ли не спахали. Кто только не приезжал. Поэтому какое нужно было иметь терпение и какое смирение. И Гурудев, он именно транслировал это для всех. Именно смирение и терпение. Через это открывается эта отмычка для всех сердец. Поэтому мы видим, что наши ачарьи, и в том числе Нарасимха Махарадж, они именно вот эти качества транслируют. Поэтому это притягательно для души, притягивается. Вот видите. Спустя 25 лет, как открылся этот храм, мы уже видим, что люди стали приходить серьезные, не какие-нибудь там, кто там пробудился из этого, из похмелья вышел или с какого-то пика, понимаете, наркотического. А люди пришли чистые, хорошие люди, ищущие. Много сатвичных людей, кто не стремится к славе, кто не стремится никаким наслаждением чувств, тоже прошел это, кого интересует что-то настоящее, глубокое, духовное. Кого интересует подлинное, вот такие души сейчас начинают приходить. Мы это видим спустя годы. Поэтому эти подвиги духовные, которые сделал Аватхут Махарадж, который приехал по, можно сказать, по наставлению Говинда Махараджа в Россию, он сказал, что я был бы очень рад, если бы появился наш центр читания Сарасвата Мат, где в России. И что Аватхут Махарадж сложил ладони и поехал сюда. Я думаю, что первые годы очень не так легко и просто было. Вот. И он сделал тоже большой подвиг, и как раз именно он создал эту площадку для общения, для проповеди, для арати, по милости преданных, по милости Говинда Махараджа. Это здание появилось, он своей как бы палочкой очертил эту территорию, сказал, вот здесь надо строить храм, в этом месте, по юго-восточной стороне, да? Юго-восток, по Васту, это место благоприятно для храма. И вот так, и все здесь делалось, только почему? Согласно его как бы руководством, согласно его сладостной воле. Все росло и развивалось. Он всех поддерживал, он всех вдохновлял. И здесь вот вчера меня что удивило, так и, можно сказать, вдохновило. Я тоже сделал несколько фотографий, отправил в Адхут Махараджу и Виджараман, Нарасимха Махараджу. Отправил несколько фотографий. Я говорю, я просто удивлен, что вчера пришло столько людей. Сколько приходило, когда Говинда Махарадж приезжал. Здесь было столько людей, что было некогда иголочки упасть. Столько было людей. А вчера было очень много людей. Поэтому это немыслимо. И мне написал Хришикеш Махарадж, говорит, мы очень рады, что именно здесь такое происходит. Мы, говорит, очень рады. Нарасимха Махарадж очень доволен, что именно преданные стараются изо всех сил, чтобы здесь проводился фестиваль, ведический фестиваль, чтобы искренние души со всего Петербурга и пригородов, они сюда именно приезжали и получали, что даршан прекрасный, Радха Мадха Сундарджи, и, конечно, киртан Ананда Мойи, и, конечно, катху преданных, которую тут уже достаточно хорошая команда формируется. И вчера у нас каждый мог прославить Аватхут Махараджа. Я думаю, что и сегодня мы так же сделаем. Конечно, лично я в неоплатном долгу перед Аватхут Махараджем и Нарасимха Махараджем. Получилось, как раз мы встретились именно тогда, когда у меня был что? Когда я искал гуру. У меня был, мы с Хричикеш Махараджем были посвящены, был Харикеша Сами Вишнупад, Искон. Вот. А вот это Хричикеш Махарадж занимался распространением книг, был такой ашрам в Подмосковье, в пионерском лагере Сухарева. А мы открывали центры Искон. Это, мистически это все происходило. В крупных городах. Это все, это у меня нет никаких заслуг. Это все происходило мистически. Вот, поэтому мы немножко застали это общение, мы знаем немножко изнутри Искон, и мы тоже благодарны Прабхупаде и его искренним ученикам, что они самоотверженно по сей день продолжают что, распространять послание Чайтанья Махапрабху. Но то, что как это делает Гуру Махарадж и Говинда Махарадж, это, я здесь не нашел то, что я давно искал. Когда мне Аватхут Махарадж. Поэтому, соприкоснувшись по милости Аватхут Махараджа с Говинда Махараджем, мы поняли, да, вот это то, что надо. Именно мы не хотели сентимента принимать гуру, чтобы занять какое-то положение. Это никогда не привлекало ни положение, там, ни какое-то влияние на других. Поэтому вот это даже, как можно сказать, возникает у некоторых тошнота. Если нет соприкосновения с божественной субстанцией. Но здесь она есть, и животворящий поток, это, который передает Аватхут Махарадж, он был избран как раз Говинда Махараджем. Он видел именно достойного преемника, которого, как-то он говорил в одной из наших бесед, как раз в том корпусе была, я помню, Сатья Сундар перевел. Аватхут Махарадж не переводил, Гурудев говорил. Ну, вот Сатья Сундар тогда перевел это слова Гурудева, что он, как он сказал, что не я дал ему саньяс, сам Махапрабху дал ему саньяс. Сам Махапрабху дал ему саньяс. А вот ход Махараджу. Я, говорит, не хотел ему давать саньяс. Мне, говорит, нужен был грехаский семейный ученик, который зарабатывает деньги. А вот ход Махарадж, он мог высекать как бы из ничего, понимаете, как лучше любого там, кудесник. Ну, был такой период, я, говорит, мне нужен был такой ученик, кто будет поддерживать миссию моего духовного учителя и мою миссию, там, чтобы заботиться о преданных и так далее. Но сам Махапрабху дал ему саньяс. Поэтому, когда мы получили известие, что в отход Махарадж, сколько он был, 24 года, да? 26. А вот Худ Махарадж?
26 лет.
Или сколько, когда он получил саньяс?
Я не помню.
33? Видите, это я 24 получил.
Я не помню, сколько
мне лет. Чайтанья Махапрабху, да. 30 с небольшим было. Можно сказать, расцвет сил, жизненных сил, там, огромные перспективы. Столько было сделано уже. Вот, и Гурудев об этом сказал открыто, и об этом он говорил несколько раз, неоднократно. Когда Вайшнав, Махабхагат Вайшнав говорит о чем-то дважды или трижды, то это, к этому нужно придать особое значение. Он никогда не повторяет просто так. Махабхагат Вайшнав, он никогда это не... Но если это он делает, то это так оно и есть. Поэтому... Когда мы получили известие, что на Гавара Пурниму Жаганатха Валабха стал Бхакти Бимала Аватхут Махараджем, у нас, просто для нас это было немножко ошарашило. У нас как ничего себе. Но мы были рады, что сейчас как бы в движении в России оно начнется еще с большей интенсивностью. Волна цунами оно как бы накроет всю Восточную Европу и Украину, и Россию. И мы так и оно и было. Потому что мне пришлось какое-то время быть на Украине, принимать участие в фестивалях на Турхановом острове. И как после получения там саньясы по благословению Нарасимхи Махараджа и Вадхут Махараджа, я жил там несколько лет. Я видел, как там, ну, почва благодатная для проповеди. Но политика властей была очень такая, настраивала, русофобия была чистой воды. Настраивали людей против на ровном месте, начиная с одного, с другого, с третьего, с четвертого. И потом все русские плохие. Ну, это видно было. Потому что когда мы практикуем духовную жизнь, и когда мы не погасили огонь вожделения и похоти, тогда дается нам, мы не зашорены становимся, дается видение и понимание, ну, более утонченные, совершенные. Поэтому мы это видели, как все происходит. И, конечно, мы, и как Говинда Лэнд пришел, такое прекрасное здание, усадьба генерала Заботина. Генерал Заботин построил усадьбу в стиле таком очень, можно сказать, модерну. Из красного кирпича, который везли, знаете, из Англии специально. Облицовочный кирпич везли из Англии. И когда он вышел в отставку, он был генерал-полковник, да, генерал-полковник инженерных войск в Киеве. Когда он вышел в отставку, то ему там три деревни предоставили, как он стал помещиком. И вот в этом здании, как он построил перед революцией, незадолго до революции, этот свой загородный дворец он построил. Генерал Заботин позаботился, и Вадхут, по милости Вадхут Махараджа, пришло вот это место для проповеди, как бы этот животворящий центр, где истина, она будет сохраняться, путь Шута Бхакти, данный Рупой Санатаной, данный возрожденный, из, как бы из грязи поднятый высоко над головой, Сачитананда Бхактивинод Такуром и распространенный кем? Бхагаваном Сарасвати Такуром. И мы знаем, что в этом центре эти ценности, они будут жить и будут распространяться. Это здорово. Поэтому мы все, и вчера Тарджуна немножко говорил об этом, что куда бы мы ни посмотрели, какое-либо ответственное служение, для чего? Для нашего просвещения и углубления в понимание духовных ценностей. Я везде вижу как бы присутствие такое незримое, как бы незримого присутствия Вадхут Махараджа, с его подачи. Это все, как бы, знаете, ну, делалось. Перевод всего архива Гуру Махараджа. Конечно, к Мурари там это сделал такое служение, но надо кто-то же его поддерживать должен. Весь архив. Он не просто был в сундуке там каких-то некоторых избранных ачарьев, вайшнавов. А этот архив, он стал достоянием всех. Каждый может скачать архив Гуру Махараджа, весь, переводом на русский язык. Не все же знают английский. Переводом на русский язык архив Гуру Махараджа. Поэтому это сделал подача Вадхут Махараджа. Подача Вадхут Махараджа сделалась очень, ну все, почти любое служение, которое способствует пробуждению нашей души и углублению, это делалось и делается сейчас подача Вадхут Махараджа. Ну, я, конечно, если бы он тут был, я бы, может быть, об этом не смог говорить, потому что он бы меня сразу же остановил. Ну, и раз его нет, ну, я могу об этом сказать, потому что это сделано им. И песни сердца Говинда Махараджа были записаны где? В Калифорнии, да?
Да.
Вашими. Песни сердца сделаны кем? А Вадхут Махараджем. Именно одни из таких топовых баджанов, которые...
Первый приезд в Калифорнию. И все очень, кстати, консервативно поступали, когда в Адуту пришла эта идея записать диск Шрилы Говинды Махараджа. А я придумал отозвать. И очень многие преданные что-то как-то немножко затягивает процесс. Грудеву понравилось, и вот Авадон стал раскачивать, нашел там звукорежиссера одного, там звукоинженера, я как сейчас помню. Как бы людям некоторым людям не понравилось, что появился очень инициативный молодой человек, знаете, как иногда бывает. Пришел и раз, и взял инициативу сразу в свои руки, а там очень много старых преданных, как бы, ну, они там сидели просто там, ну, беседовались, как бы, ну, сидели на местах, а в аду сразу, как бы, начал действовать. Ну, хорошо. И... Да, и я помню даже как-то так вот, что-то люди сначала не хотели даже присоединиться, а потом, когда Аваду все это устроил, и мы организовали в комнате звукозапись, и записали это, начали записывать, и стало все сразу, чтобы Грудев все инициировал. И это был первый диск, никто до этого Грудева вообще не записывал. То есть это был первый диск, который спродюсировал Аваду Марач, я тоже участвовал в этом. Вот. А вот такая история.
Поэтому это очень почти все служение, которое мы с вами, что тот весь материал, который помогает нашему пробуждению и углублению в духовной жизни, он был, ну, все сделано было с подачи Аватхуды Махараджа. Насколько он заботится и заботился, и заботится о нас. Хотели что-то сказать?
Нет?
Нет?
Это два микрофона, кстати.
А там это второй, пусть будет у вас.
Вдруг я...
Не, ничего страшного. Это мы же люди, мы же не архангелы, понимаете, здесь, которые... Мы имеем изъяны, это мы несовершенны. Но мы стремимся к совершенному. Совершенство и наши ачарьи несовершенны. Это ничего страшного.
А вот Мараш, он сразу начинает действовать, когда он попадает в какую-то среду, то он катализатор всего, да, он сразу начинает, создается реакция. Потому что даже многие люди, которые приходят, имеют какое-то уважение, имеют там срок, да, там имеют, они сколько-то лет уже практикуют, там много лет, там или еще что-то, но нет такой движухи. И людям иногда даже не нравится, что слишком активный человек появляется, и он начинает перекрывать других людей. Знаете, в служении такая ревность называется, да? Существует ревность внутренняя. Она очень часто появляется и у мужчин, и у женщин. Я с этим сталкивался много раз, это как бы нормальное явление, потому что кто-то начинает чуть-чуть активнее действовать и, может быть, начинает даже перекрывать севу, которую вы занимаетесь, да, и тот начинает делать это лучше, быстрее или еще что-то, да. И в силу наших несовершенств, да, мы начинаем немножко ревновать, иногда даже, может быть, не давать какие-то... Я помню в Дитанагре, там, когда я приехал в Исконе много лет назад, мне нужно было провести в дом телефонную линию, и был у одного преданного прибор, который можно определять, ну, прозванивать, короче, телефонные линии, чтобы найти ту линию, которая мне нужна, и мне ее просто не давали. Пока там один преданный такой очень Мукунда, там, он очень любил Авадута Махараджа, и он сразу раз, там, что-то на кого-то наехал, там, и сразу мне дали этот прибор, да, и вот Авадута Махарадж, он всегда такой катализатор, такой, знаете, довольно-таки взрывоопасный товарищ, и мало того, что он с детства такой небольшой авантюрист, да, он любит всякие авантюры, он любит привлекать людей, и иногда очень авантюрные, да, но все его авантюры, к удивлению, в отличие от других людей, они проявляются в бытие. То есть авантюрная затея, она может быть вести никуда, а любая авантюра Авадута Махараджа, она ведет к лучшим целям. Она всегда воплощается, да. И всегда находятся люди, даже которые не согласны с этим, всегда находятся люди, которые появляются, потому что он как магнит. Авадута Махарадж является еще
он обладает магнетическими свойствами. Да? Помните, как граф Калиостро что-то рассказывал про магнетические всякие дела? Ну, и авантюрист был, да. Вот, а вот тут Мравич в неком смысле, в хорошем смысле, я в шутку говорю, да, такой граф Калиостро, да, только духовный с вами еще вдобавок. Но в слове авантюра в данный момент нет ничего, как Кришна, да. Кришну мы нельзя и можем обвинить в воровстве, потому что все, что связано с Кришной, да, то воровство является прекрасным, да. Это можно как прийти в музей и смотреть на какую-то картину, которую люди не понимают о чем, а вот там будет картина, как Кришна ворует, и там будет написано, да, Кришна ворует. Люди будут мимо проходить, говорят, а, какой-то вор что-то ворует, да. А преданные, которые понимают, в чем дело, они оценят эту картину, да, Кришна ворует, о, Господи. Какая сладость, да, какое само совершенство. И вот Авадут Махарадж, любые авантюры – это само совершенство. Это нужно, это очень редкое качество в людях. А такие люди рождаются раз, ну, в какое-то время, да. И притягивают людей, всегда появляются люди, да. У Авадут Махараджа всегда существует свита, его просады, они часто меняются и появляются ниоткуда совершенно. Да? Это тоже очень необычное явление. А вот этот Мараш приходит в какую-то совершенно новую землю, да, новую страну или там новый город какой-то, или еще что-то. Там он бросает якорь, останавливается по некой причине, потом говорит о какой-то совершенно как, можно сказать, как Остап Бендер, помните, когда рассказывал про Васюки, что Васюки станут шахматным центром, и потом уже будет межпланетное соревнование, там будет пролетать чуть ли не марсиане играть, да. И вот Авадут Махарадж появляется в таком месте, он такой вот духовный Остап Бендер, вдруг появляется, он говорит такие какие-то очень фантастические идеи, какие-то фантастические планы, появляются люди, и потом эти планы начинают реализовывать, да. И вот материализация идей совершенно глобального, космического, иногда как бы даже невероятного плана, вот это Авадут Махарадж во всей своей красе. Авантюрист в высшей степени. Но авантюрист какой? От Кришны. Не надо путать, потому что если мы авантюристы или что-то делаем, а Авадут Махарадж авантюристы, это совершенно два разных направления. Да, где-то очень далеко в минусе, в негативе, и Авадут Махарадж, он являет свои авантюры и свои планы за понятием в трансцендентных реальностях, скажем так. Вчера я такого не говорил, а вот сегодня вот по какой-то вот что-то мне пришло, и я считаю, что это то, что я сейчас сказал, это на самом деле очень важно. Это еще подчеркивает одну очень сильную сторону. Даже можно сказать, что это его стержень. Да? Вот, например, на вертолет вся самая основа вертолетной конструкции – это ось. Потому что на ось, на ней держится корпус, она связана с двигателем, и она полностью связана с управлением вертолета. Ось, вот эта ось, на которой все болтается. И вот эта ось трансцендентной авантюры, преданности и уверенности, и силы. Он еще лев по гороскопу, даже не ходя в астрологические всякие там планеты и так далее. И он всегда им был, я помню, с детства, потому что у нас всегда были споры, там, то мы дрались, то дружили, то разбегались, то сходились, но он всегда такой, всегда был доминантой, да. И даже когда мы уже потом повзрослели и стали держаться в паре и работали вместе, он всегда был инициатором, я за ним шел и вытворял, помогал и доводил идеи до какого-то определенного совершенства, ну, включая нас обоих, мы как-то были, ну, не об этом. Но когда вот Авадут Махарадж впрягся уже в духовный мир, да, взял дело на себя, можно так сказать, одел на себя, ну, не знаю, хорошее сравнение или нет, но знаете, как на лошади одевают, как называется, упряжь, да? Да, он впрягся в это, одел упряжь духовной ответственности, и с этого момента знаете, как говорится, уж что-то уходит в точку. Ты стоишь на месте, да, или как-то движешься, как машина едет, и вдруг мимо какой-то сумасшедший байкер пролетел, ты даже не понял, кто-то ушел в точку. И вот Адвадут Махарадж, когда он начал духовное движение, вошел в утиш, то все, кто были рядом, они только увидели, что-то ушло туда в точку. Ушло в точку, но эта точка была его духовный учитель, и была воля духовного учителя. Он всегда был там, где была его воля. Где была воля духовного учителя, все планы, все просьбы, которые он видел в Адвадуте Махараджа, они были все исполнены и исполняются до сих пор. И пределу его потенции, его идей, его авантюризма духовного, да, нету. Это неиссякаемый колодец. Все, я передаю микрофон обратно.
И как раз вы напомнили о том, что...
Извините, я думаю, наверное, кроме брата никто не может сказать слово «авантюрист» правда. Я себе могу позволить.
Это сочетается с тем, как он придумал проект комиксов, только на тему Махабхараты. Это тоже авантюра шикарная.
Ну,
я был свидетелем таких авантюр, что вам даже не снилось. Не про все я могу рассказывать.
Ну, допуск определенный есть, наверное, вы рассказали кое-что. Да, да, нет, ну, так или иначе, рассказали всем. Не, ну, мы знаем, что...
Я даже могу вам рассказать одну маленькую историю, одну авантюру. В Нью-Йорке, когда мы Авадут начал этот бизнес, в принципе, заниматься арт-искусством в Нью-Йорке, что мы только не делали, сейчас не буду долго рассказывать, но путь был таков, что даже когда первый раз прилетел в Нью-Йорк в 91-м году, со второго дня я уже работал, у меня уже была работа, я проработал много лет, Авадут потом вернулся, я раньше демобилизовался, я 3 года служил, он 2 года, да, и когда он демобилизовался, отец его тоже отправил в Америку. И конец карьеры, перед тем, как Авадут покинул Америку и вернулся сюда, да, у нас уже была большая компания, там целый этаж на 40, на 5-й авеню, если кто вообще что понимает, и 42-й стрит. У нас был там целый этаж, у нас работало человек там 15-20 на зарплату американцев и так далее. Но авантюра какая? Это этап, который нами был пройден молодыми людьми. Про нас довольно-таки часто, ну, раза 3-4 в «Нью-Йорк Таймсе» писали, были статьи про нас, про меня и про двух русских братьев. Там, то мы одну вещь там прокрутили, то вторую, то третью. В общем, раза 3-4 про нас, ну, точно писали. И вот одна из авантюр рассказываем. Мы начали заниматься искусством, продавать работы настоящих художников. Сначала мы торговали плакатами. Шла холодная война и шла хорошо. Мы на ней просто нагрелись, потому что русские плакаты, плакатный бизнес, а плакаты художники в России делали со времен еще до революции, в революцию, это пропаганда была. И наше плакатное искусство на очень высоком уровне, на самом деле, агит-искусство, да. И мы в Нью-Йорке продавали эти плакаты как раз там, когда началась перестройка. Они стоили в России 3 копейки, 5 копеек, а мы их продавали по $10 за плакат на Бродвее и так далее. Потом как-то мы поняли, что мы хотим расширяться, и Авадут начал взаимодействовать с художниками, и мы начали, благодаря Авадуту, начали работать с художниками. И начали брать у них работы, продавать, с галереями общаться, то-то-то. Но мы поняли, что у нас очень мало художников и работы очень мало, потому что каждый художник, ну, реальный художник, это же не плакат, он там рисует свою работу, нужно время и так далее, и тому подобное. И мы поняли, что мы хотим больше художников, нам нужно было больше работ. И авантюра была такая. Это я вам про одну авантюру рассказываю. Я их видел просто, прошел через огонь, воду и медные трубы. Так вот. Так как мы жили с Авадутом Махараджем всегда в Манхэттене, и у нас была одна знакомая француженка, молодая девочка, ее звали Диди. Эта Диди была очень богатая девочка, не просто богатая, а у нее дедушка, она была французская еврейка, ее дед был ортодоксальный еврей,
француз, американский такой, хасид, с песнями, со всеми. Но она не была такая ортодоксальная, была современная девушка, она с нами познакомилась, потому что она говорила по-русски, она знала русский, выучила русский язык и говорила с нами. И мы с ней так познакомились. И дед, соответственно, он какой-то там миллионер или мультимиллионер, у ней квартира была недалеко там от одного места, где у нас был маленький магазин еще на улице, где мы русские сувениры продавали у музея современного искусства Modern Art. У этой деди квартира была в очень консервативном доме, таком богатом, знаете, он прямо как вот дворец Юсупова, вот такие дома, и старые дома, Brownstone Building такой, как их называют еще по-разному, но в очень там живут только очень богатые люди, состоятельные, и у них была такая квартира в таком доме, где стоит швейцар, лифт такой с золотыми всякими, туда заходишь, там все в зеркалах, знаете, вот швейцар в красном мундире стоит, там мама открывает. Ну, как положено в Америке, в общем. Ну, место было просто, знаете, вот там, когда говоришь это место, все люди думают, о, ничего себе. Так вот, а у ней была квартира просто гигантская. Там у нее там комнат было 8 или 9. Для Нью-Йорка это вообще невиданные вещи. Просто стоит очень большие деньги. И она там жила одна в этих хоромах, диди, вот. И мы с ней, вот что мы придумали с Авадутом Махараджем, такая была авантюра. Мы написали в русскую газету, в русское слово объявление, что мы какая-то крутая арт-галерея, какие-то дилеры с искусством, что мы работаем там что-то с художниками, и мы приглашаем их на совместное творчество, на совместное сотрудничество с нами. Вот. И мы назначили день в неделю, что мы принимаем, что у нас офис, мы написали, наша компания называется там One Star Art, наш офис находится вот там-то, и мы принимаем аудиенции к нам по записи. Там, мы с ней договорились на какие-то дни, там два дня в неделю или один, я вот не помню. И мы поставили, она дала нам одну комнату, мы туда поставили факс, там стол, там всякие стулья, сделали вид, что это такой офис, типа, как бы. И в этот день мы пришли рано утром, все в галстуках, в костюмах, там все оделись, и вдруг швейцар звонит, и там эта диди говорит, что там такое, что произошло, ничего не понимаю. А там, оказывается, очередь стоит. На улице выстроилась очередь людей. Мы с ней потом познакомились. С Нерсом неизвестным мы потом уже познакомились, с Шемякиным познакомились, и Целковым познакомились, и многими художниками. Но с ними мы не работали напрямую. А это художники слишком высокого уровня. Шемякина мы не продавали, соответственно. Мы просто работали с хорошими художниками. Но с ними и с неизвестным мы были знакомы. Короче, оказалось, что на улице стоит очередь людей, чуть ли не номерки. И там человек там... Мы даже побоялись, что мы всех просто не сможем принять. И люди, когда увидели этот адрес, кто там, они вообще офигели, что не может быть, что русские живут вот там, у них там офис, там это запредельные какие-то вещи. И вот так мы познакомились, мы оформили сразу договоров, я не знаю сколько. Люди просто нам давали картины, нам не нужно было ни залога им давать, ничего. Они просто оставляли нам, говорят, ради бога, только вот мы хотим продать эти картины свои. И таким образом мы создали очень большую базу художников в Нью-Йорке и за Нью-Йорком. И иногда даже из Бостона, из Вашингтона с нами сотрудничали. И мы просто продавали потом. Это уже другая история. Как мы продавали? Ну, вот такая авантюра. Она сработала вот так вот. И другая авантюра, вторая, когда мы... В Нью-Йорке есть очень крутое место, другое, оно называется гостиница называется World of Astoria. Это самая консервативная гостиница в Нью-Йорке, на самом таком известном, таком тоже консервативном, очень богатом месте. Это Парк-авеню, и, по-моему, 50 какая-то улица, 54-я или что-то такое, или... Я сейчас не могу припомнить. И на углу вот этого... там, если приезжает президент, он останавливается там, да, какой-то там Клинтон или еще что-то. Они вот, ну, очень такая дорогая, известная гостиница. И на этой улице, на углу, прямо через, через дорогу, на я по телу разговариваю, да? Я все нормально?
Мы же проставляем его, да.
А то я просто могу в мемуары уйти, очень. Я много могу рассказать всяких. И напротив этой гостиницы находился очень известная церковь, Сан-Бартфоломеев Чёрч. Она, ее часто снимают, кстати, например, «Крестный отец», там, где вот расстреливают свадьбу там, из вертолета, или я уже не помню, в какой-то, в третьей серии там «Крестного отца», в последней, по-моему, там и в этой, и внутри там снимали какие-то сцены, и адвокат, «Дьявол-адвокат», там, по-моему, тоже вот это, там в этой церкви постоянно фильмы снимают, там очень такие красивые церковь, и у ней прямо был такой, знаете, как у нас храм, здесь и бэк-ярд, то есть такой какой-то, ну, двор, да, а там тоже церковь и такой бэк-ярд, но он такой вот из плитки, весь такой симпатичный, он прямо на Парк-авеню. А Парк-авеню — это супер консервативная, супер дорогая, там часть Парк-авеню только известные всякие компании, очень крутые, типа Pan America, какие-то там, ну, миллиардные компании могут позволить себе. А потом дальше в аптаун там есть какие-то жилые дома, где живут. То есть, и в эту гостиницу всегда, вот я говорю, останавливаются очень состоятельные люди. Вот это «Запах женщины», известный фильм с Аль Пачино. Там часть фильма происходит в этой гостинице. Он приезжает в эту гостиницу, слепой там полковник или подполковник в отставке. «Чувство женщины» или «Запах женщин», по-моему, этот фильм называется. Ее тоже снимает, она часто в всяких фильмах, это гостиница. И Сан-Барт – это церковь. А вот мы как-то ходили, а вот, слушай, он сначала решил ставить там картину, он видел там какие-то люди продают что-то на улице, там прислоняют к этому двору, там как бы решетка красивая, как у нас такая, да, и там что-то там ставят, какие-то вещи, их то гоняют, то ли еще что-то, ну, потому что там ходят богатые очень люди всегда, там офисы очень богатых компаний, и все, кто ходит, и люди, которые живут в этой гостинице, они, конечно, супербогатые люди, миллионеры, миллиардеры, они, как правило, не покупают на улицах ничего, но с другой стороны, опыт показал, и они покупают какие-то вещи. И я был свидетелем этому тысячу раз. Потому что мы продавали потом картины этим людям из World of Astoria Plaza. Я помню, один японец купил картину на улице за 7 с чем-то тысяч мы продали. Одну картину ему на улице. Потому что у нас не было галереи, нам не нужны были галереи. Мы знали места, где продавать картины, и какие люди. Мы высчитали районы, где денежные люди ходят, мы вычислили время, в какие места подъезжать и ставить туда, и мы на улицах продавали. Нам не нужен был ни рент, ничего не платим, потому что художник приносит в галерею, галерея там, ей нужно платить рент непонятно какой, у них зарплаты непонятно какие, и эта картина, которую ему приносят, она, ее сразу раз в 100 умножают там, и продают, понимаете? А мы просто, в отличие от галереи, просто вот эти картины продавали как семечки на улице, как плакаты. То есть мы их продавали просто, ну, каждый день практически. Было и две, и три, и четыре, и там сколько угодно. А начали мы с этой церкви таким образом. А вот тут Мурач пошел и подкупил людей, которые работали в этой церкви. Потому что туда просто нельзя зайти, это же церковь, причем такая крутая. Он пришел, нашел человека и умудрился дать взятку. Подкупил в офисе менеджера, который менеджировал, как бы, ну, типа завхоза или еще что-то, да. Там все. И потом мы каждый месяц там башляли, платили, и нам разрешили сначала использовать вот эту ограду, а потом мы на этом ярде, вот на этом чей, мы открыли флимаркет прямо посреди. Флимаркет, ну это рынок, да, получается такой уличный. Поставили вот такие палатки, вот раздвижные, как вчера были, вот такие палатки расставили, пригласили вендоров, то есть продавцов, и они, и так мы оперировали, ну, год, наверное, пока не поменялось, и это было возмутительно, понимаете, потому что это очень консервативная часть города, в Old Astoria церковь вообще такая. А там внутри барыжат какие-то русские, там два, это, два брата-акробата, картины продают, там каких-то... Это знаете, вот когда Иисус пришел к храму, увидел, что там торгуют, торговля идет, да, его все это возмутило. Ну, в принципе, мы, наверное, сделали то же самое, но просто ну, подкупили, дали, и в таком очень приличном месте открыли уличный рынок, который даже не снился, потому что, чтобы открыть уличную торговлю на Парк-авеню, это быть, ну, просто нужно наглецом абсолютно, такой вот, авантюристом. И никто не мог даже поверить, что там может возникнуть. Но нас где-то через год все-таки попросили оттуда уехать, потому что внутри в церкви поменялись люди, и человек, которому подкупили, уже не было. И другие, а другие были уже неподкупные. И еще я... Есть еще целая серия всяких вещей, которые могу рассказать. Но я, наверное, оставлю это на следующие годы. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Так что в любых делах, да, в любых начинаниях, а Вадут Махарадж, он был такой очень умный, очень интеллектуальный, и он знал, в какую сторону надо двигаться. Да, у него всегда была чуйка. Причем она была, он никогда не ошибался со своей чуйкой. Он всегда выбирал наилучшую позицию, как шахматист. Да? Он всегда был в том месте, где нужно было. И к нему всегда приходили люди, которые были нужны для его авантюрных планов до сих пор. Его ученики – это духовное наследие его авантюрных планов, но уже духовных. Я такой немножко в юмористической градации или в юмористическом ключе рассказываю, потому что Абдул Махарадж, он тоже, кстати, любит пошутить, кто знает его. То есть у него тоже есть две вещи. Он прекрасен в гневе и может разнести кого и что угодно, и очень любит шутить и смеяться. Ну, это у нас, наверное, семейное. Все, давайте я передам все-таки микрофон. А остальные авантюры я буду рассказывать в следующие годы. Да. Напомните мне, и я вернусь к ним.
Наверное, мы будем заканчивать уже. Но я хотел сказать еще одну вещь такую, что когда Говинда Махарадж, он сказал, я бы очень был бы рад, чтобы ты поехал в Россию, и открыл центр читания Сарасват-мат в России. Что вы думаете? Вадхут Махарадж говорит, а как я там же? Там же нет никого. Там же нет ни одного преданного читания Сарасват-мат. А ты, говорит, начни проповедовать. Я тебе даю все благословения. И появится семья, появится центр читания Сарасват-мат. И мы видим, что здесь такой... В Лахте центр, и 25 лет прошло, чтобы именно люди стали, можно сказать, живым потоком приходить сюда. Вчера сколько было людей, мы вспомнили, что приезд Говинда Махараджа, Ананда Лила. Ваши как бы, стремления, они, ну, это венчались успехом. Но да, вы старались порадовать Абадхут Махараджа. Поэтому мы видим, что вчера было людей столько же, сколько во время приезда Говинда Махараджа. И не меньше, я бы сказал. Вот поэтому мы видим, что проповедь Вадхут Махараджа началась именно с Красной площади. Помню, фотографии были там с Говиндом Махараджем, там Сиддханти Махарадж, там еще был кто-то. Ну, так или иначе. Да, Сагар Махарадж. Поэтому было очень так началось интенсивно. Когда я был в Искон, мне сказали, говорит, приехал один преданный из читания Сарасвазмата, а тогда я немного, когда я был, я не мог представить, нам говорили, что там все некоторые ученики Сарасвати Такура, они не признавали кого, не признавали авторитет Бхактивиданта Свами Прабхупады, ну так, делали такие настройки. Но когда я услышал, что он приехал и привез там чуть ли там несколько десятитонных контейнеров благовоний, я думаю, о, размах какой, хороший размах. А мы тогда что, в одних ботинках ходили по несколько лет и распространяли книги.
и кушали что? Сечку в ашрамах. Кушали сечку, и это гороховый суп, потому что нечем было, не было средств у нас.
И вы назывались посеченные.
Да, и мы таскали тяжелые рюкзаки с книгами, ломали спины. Такое было, мы застали это, и поэтому, ну, так или иначе. Ну, мы не сожалеем об этом. Мы наработали сукрити. Именно искренним, таким, ну, бескорыстным так, трудом. И в 97-м году мы встречаемся с Адхот Махараджем на фестивале, с Нарасимха Махараджем, с Яду Кришной на Грушинском фестивале. И вместе такой киртан мы сделали. Что меня удивило, а я думаю, ничего, ребята поют имена Нитянанды. И идет именно от них такая субстанция, то, понимаете, ну, чуть ли волосы дыбом не встают на голове. Я думал, тут что-то есть настоящее. И вот так мы стали потихонечку дружить, дружить. И по милости Адхот Махараджа, и Виджар Нарасимхи Махараджа, и, конечно, Сати, и других преданных, мы как бы здесь собрались с вами. Со всей, можно сказать, не только с Питера и области, а со всей многонациональной России, можно сказать. Поэтому это милость, милость чистых преданных. И поэтому Говинда Махарадж дал такого благословения. И Адхот Махарадж начал свою как бы трансцендентную авантюру. И благодаря этому многие из нас, они как бы именно стали преданными. Трансцендентная авантюра. Поэтому многие стали на путь преданности. И когда я получил, помню, был большой фестиваль в башне, я там, как-то я забыл, улица называется, и я там впервые книги получил, Щегуреву «Милость». Я, честно говоря, эту книгу вот перелистал, прочитал, но я так ее мало что понял, потому что перевод был настолько непонятно, что мало что было понятно. Потому что, чтобы перевести сокровенные истины, которые давал нам Седр, раздавал Гуру Махарадж, нужно перевести было, именно находясь в таком понимании этих истин. Поэтому, наверное, заметили, что по благословению Адхот Махараджа многие книги, они переиздается другая редакция и другое издание, все более и более лучшее.
Ну, руки уже набили, и Сиддханту благодаря Госвами Махараджу, и нашли уже правильных переводчиков. Один Мурали только чувствует, он уже вложил в переводы лекции Шридхара Махараджа столько. И, наверное, лучшие переводы какие сделал.
Да, поэтому весь как бы архив Гуру Махараджа, он доступен всем. Можно зайти и скачать его, и слушать. Пожалуйста, только нужно иметь что? Страстное желание духовной жизни. Все остальное уже есть. Все бриллианты, как бы они, правда, наши сердца не подобны алмазам, но они пока не граненые. Чтобы стать бриллиантом, нужно что? Пройти процесс обучения и огранки. Именно общение с преданными. И служение преданным, под руководством преданных. Тогда наш алмаз нашего сердца станет бриллиантом прекрасным. И хороший огранщик, он знает, какую огранку сделать. Поэтому, чтобы раскрыть потенциал полностью нашей души. Поэтому Адхот Махараджа очень мне запомнил и сказал. Я, говорит, вижу, как бы, можно сказать, как он сказал, потенциал каждого. И стараюсь его раскрыть потенциал каждого, огранить алмаз в сердцем каждым так, как это будет самым совершенным, наилучшим образом. Поэтому у нас не хватит даже уст, даже Ананта Шеша не сможет прославить, не говоря уже о наших, как можно сказать, косноязычных языках, прославить все качества чистого преданного. И вчера я тоже говорил, когда Индубалы, Адхот Махарадж в обществе Индубалы был у Бригу-ачарьи, когда он посмотрел его гороскоп, он сказал: «О, парень, такой гороскоп только на один, на много миллионов живых существ, в человеческих телах. Это гороскоп». великого преданного. И вот как раз Сати хорошо очень рассказал, что любые начинания, они бы не всегда имели успех. Поэтому и он получил именно своим стремлением порадовать Гурудева, Говинду Махараджа. А вот Худ Махарадж получил также благословение из глубин сердца Говинду Махараджа, дав такое благословение, какое, к чему бы ты ни прикоснулся, превратится в золото. Поэтому он, как бы, иначе говоря, сделан в сердце. А вот Худ Махараджа камнем Чинтамани, который наши, как бы, каменные, железные сердца делают из них преданных. Но не каждый выдержит, что процесс огранки. Нам будет больно иногда, потому что наше эго, пласты нашего эго, они будут отлетать. Понимаете, иногда огромные куски будут отлетать. Но это необходимо. Для чего? Для того, чтобы мы могли именно в мир реальности войти. С багажом ложного эго, самомнения себе, как там великих, там преданных организаторов или там еще кого-то, понимаете, мы не войдем. Это на все нужно оставить. И нужно предаться, как бы, чем больше минус в нашем внутреннем самопредании, тем чище и интенсивнее будет поток из наших сердец перед передачей другим. И мы будем чувствовать, именно наша линия животворящая есть. Живой поток в нашей семье, в семье Гуру Махараджа, потому что он недаром назвал свою семью как Чайтанья Сарасват Мат, преданные Господа Чайтаньи в линии кого? Бхагавана Сарасвати Такура. Здесь шаг влево, шаг вправо. Не сделай, всегда будет корректировка такая, не каждый выдержит. Нет, я лучше буду практиковать так, как я хочу, жить так, как я хочу. Но ашрам и тот накал, понимаете, интенсивность, которую мы получаем от нашего ачарьи, его корректировки, не каждый может переварить. Но не во благо нам. Наверное, мы закончим. Я не вижу, это, наверное, Пхирама, он, похоже, выходил, но не пришел, да? Ага. А Притху тоже ушел. И уже время у нас заходит до 8:30. Притху, ну, может быть, как там, Ананда Мой не слишком ругается? Мы уже затянули почти до 8:30.
Нет, не ругается.
А Притху Прабху, подойдите, пожалуйста. Что? Вам тоже есть что сказать, поэтому вы как... Секретарь такого, можно сказать...
Он качеством хамелеона, он сливается с поверхностью.
С поверхностью храма.
Вместе становится, да, но... Держите, пожалуйста.
Спасибо.
Микрофон.
Сегодня в Зуме тоже Махарадж сказал несколько шуток, которые понятны только нам с ним. Я ему ответил тоже двумя шутками, которые понятны только нам с ним. Потому что есть определенные вещи, которые действительно остаются за скобками. Однако же, ну, если серьезно, то когда мы говорим о гуру, очень замечательно подчеркнул идею духовного учителя Шрила Шридхар Махарадж. Он, когда говорил об Бхактисиддханте Такуре, он сказал: по твоей милости к нам пришло все, да, и гуру дам, и, то есть, ты дал нам гуру, ты дал нам землю, рождение Махапрабху, ты дал нам святые писания, и в конце концов ты подарил нам сознание Кришны. Но это на самом деле приложимо ко всем учителям и к Авадхута Махараджу в частности, потому что по милости Говинда Махараджа появился Авадхута Махарадж, а Авадхута Махарадж принес нам Говинду Махараджа сюда. Мы не как жили в своем Энске или Анске, как они это еще говорят, да, там ни сном, ни духом не ожидали, что нам с неба божественные дары придут. Просто в какой-то момент мы попали в его поле влияния, или даже не его влияние, а его окружение, и таким образом он нас, как сегодня говорил, как магнит притянул. И все мы собрались здесь, и сюда приехал Говинда Махарадж, и вот этот гуру дам, да, то есть он дал нам учителя, он дал нам это место поклонения, лахту. По большому счету, это как дача Виджарамана, да, то есть он, представляете, то есть, ну, как бы, Виджараман нас всех терпел все это время. То есть он говорит, иногда, когда, ну, мы вели себя исключительно плохо, он говорит: ребята, вы понимаете, что я вас терплю, что вы живете у меня дома, что, ну, как бы, что, ну, как бы, ну, вот все эти насельники, джипси, цыгане, с разными совершенно настроениями, с разными какими-то, ну, заделами, мы все, ну, как бы, при этом были, ну, в разное время, в разных обстоятельствах, скажем так. Вот, и поэтому святая земля пришла к нам по его милости. И многие другие вещи, всевозможные эти проекты, да, то есть вчерашний фестиваль, благодаря Нандалиле, он прошел так замечательно. И почему? Потому что это Авадут Махарадж вдохновил. Он говорит: меня часто обвиняют в том, что я провожу какие-то вайшнавские фестивали, но ведь Наратам Дас Такур первый начал. Наратам Дас Такур провел первый в жизни фестиваль Гаура Пурнимы, который длился месяц. И да, действительно, первые наши именно духовные фестивали, даже без какой-то вот, без антуража, именно, который сейчас создается для привлечения людей, он проходил тоже с огромным количеством людей, и проходил месячные фестивали здесь. Были тысячи и тысячи новых последователей, сотни принимали посвящение у Гурудева, десятки ежедневно. Правда, ну, время многих смыло, кто-то уже, ну, в мире ином физически, кто-то где-то блуждает по просторам Петербурга или других вселенных, так или иначе. То есть пришли преданные, братья и сестры, пришли многие другие личности, которые вдохновили нас своим примером, которые удивительно проявились, и все благодаря тому, что Авадут Махарадж сумел всех организовать. И я помню, что однажды я проснулся на лекции Гурудева, потому что первые лекции он давал в 5. Арати было в 6, а Даршан Гурудев был в 5. А ложились мы на фестивале где-то в 1-2 ночи. И естественно, что не всегда мы вставали на утренние программы, и давняя традиция. Но в то время комендант фестиваля распинывал людей ногами. Говорит: вы не понимаете, ну, даровав свою лотосную пыль, он говорил сладкие речи, говорит: вы не понимаете, как вы удачи, вы себя лишаете, что, ну, Говинда Махарадж не каждый день к вам приезжает, и потом будете локти кусать, так что вставай давай. Но я спал здесь над часами, и я проснулся от того, что вот этот Махарадж неправильно переводит. Я думаю, странно, он же знает английский, почему он говорит другие вещи. А Гурудев, это был 2002 год, Гурудев говорил: вы знаете, то есть он говорил эту вещь много раз до этого и много раз после этого, но он говорил это убедительно, а меня это пробудило, это неправильный перевод, что он говорит: Кришна дал руль одному человеку, и я хочу, чтобы, ну, как бы, все это понимали, что мяч идет к игроку. Авадут Махарадж изначально организовал здесь все, и Кришна даровал ему всю свою милость, и все получают благо, следуя ему, и саньяси, и я, и все остальные. И говорит: поэтому я всех вас убеждаю, следуйте за ним, делайте, как он хочет, это будет преданность. И это моя к вам просьба, моя воля, мое желание и моя мольба. А вот тут Махарадж все время сводил на преданные, то есть место, где употреблял имя собственное его, он всегда уходил как в пространство какое-то, говорил: вот преданные, там, вайшнавы, там, еще что-то. И Гурудев, понимая это, ну, слыша, что имя его не звучит, он говорил: я понимаю, что он, ну, стесняется, он скромничает, не переводят то, что я говорю, но правду невозможно скрыть. И вот когда мы делали альбом «10 лет миссии», отсчитывая от приезда Гурудева сюда с 96 года, в 2006 году, мы вспомнили про эту речь и нашли ее в записи, переслушали, действительно там, а вот этот Махарадж специально, слова Гурудева переворачивал в адрес преданных, и мы дословно записали и его перевели письменно, отредактировали и издали, написали, издается впервые эта речь, ее можно и на Харе Кришне найти, и в альбоме, вот где Гурудев прославляет так. Очень, понимаете, будучи низшим началом, очень сложно оценивать высшее начало. Мы можем повторять слова других, мы можем делать собственные замечания, наблюдения, но при этом мы, как муравей, да, не может оценить слона или человека, да, потому что он ползает у него только плоскость есть, у него нет пространственного восприятия такого. Точно так же и тот, кто наблюдатель более низшего порядка, он не может оценить что-то более высшее. Учитель начальной школы, может быть, не может оценить академика, его познание. Но Говинда Махарадж, он проявил, да, то есть святой проявил святого. Он говорит, обратите внимание, я настоятельно рекомендую вам следовать Авадуту Махараджу. И понимая его противоречивую природу, он даже в завещании сказал две вещи про Авадуту Махараджа. Первое, он сказал, что следуйте за ним, это будет преданность. Он сказал, у кого совсем не получится, те хотя бы уважайте его на посту ачарьи, потому что, когда Госвами Махарадж стал пранамантру для Авадута Махараджа, он об этом сказал в самом начале. Да, Ванда Вайкунта Врити там. Вайкунта Врити поверх барьеров. Вайкунта – это то место, где нет ограничений. Вайкунта Врити, оно пришло к нам из другой истории, когда Сарасвати Такур задумал, что в Лондоне будет центр для студентов, которым будет осуществляться какая-то проповедь. Они будут жить там, в этом центре, и им будут там проповедовать. И тогда Сарасвати Штхар Махарадж возразил, но они же не вегетарианцы, они же будут мясо есть. Он говорит, значит, мы будем закупать мясо, как мясные продукции, и будем им там сбывать по сходной цене, сдельной цене. И Штхар Махарадж возмутился, а что ж про нас скажут вообще люди, что кришнаиты людей мясом кормят? И Сарасвати Такур ответил, я это принял решение 10 тысяч жизней назад, или 10 миллионов жизней назад, сколько он сказал. И говорит, Вайкунта Врити, надо мыслить поверх ограничений. Вот у Пастернака был такой первый альбом «Поверх барьеров». Вот идея, которая заложена в, наверное, главная мысль, которую стоит подчеркнуть, что Авадут Махарадж нестандартен в том, что он всегда поверх барьеров. Он мыслит глобально. Как в первом поздравлении его, смешном поздравлении «Жесткие свиньи» Виджарамана Сатья Сундара, там было «Другие планеты пока подождут, желаем здоровья тебе, Авадхут». То есть, если бы была возможность летать на космических кораблях и бороздить просторы Вселенной, то уже на планете Земля все не ограничено, уже марсианские колонии бы тоже были окучены. Вот, поэтому поверх барьеров – это всегда его идея. И также ему очень нравится, когда происходит какая-то движуха постоянная. В свое время Амия Синху сочинил прекрасный анекдот про Авадута Махараджа, который очень хорошо его характеризует. Он сказал, поймал как-то Авадут Махарадж золотую рыбку. Говорит, рыбка, Рыбка говорит: «Махараш, отпусти меня, три желания твои исполню». Говорит: «Хорошо». Говорит: «Первое мое желание, чтобы татаро-монголы захватили Русь». Раз, захватили. Говорит: «Теперь еще и Западную Европу». Раз, тоже захватили. Говорит: «Теперь хочу, чтобы все обратно отвоевали». Отвоевали. Рыбка уплывает: «Махараш, почему такие странные желания?» Говорит: «Ну, люблю, когда народ тусуется». Вот, то есть он также очень любит, когда происходит какое-то большое движение масс. И его как-то на томском телевидении спросили, он говорит: «Ну, вы, то есть, любите тусоваться?» Он говорит: «Нет, я люблю тусовать». Ему нравится, когда что-то происходит. Однажды мы... такой был момент, когда мы были с ним в Южной Индии, в клинике, и он нас все время водил в один ресторан, где было большое, в принципе, меню, но там были только лепешки и досы. Ну, сколько ты их можешь есть? И преданные где-то раздобыли рядом адрес ресторанчика, в котором было все. И первое, второе, третье, четвертое. И поскольку там белых не было, то цены были настолько демократические, что... Вот. И туда привели Авадута Махараджа, и он такой закрыл меню, говорит: «Здесь готовят коров». Ну, там что-то есть, и мясное блюдо тоже. И мы такие: «И?» Говорит: «Мы тут кушать не будем». И повел нас снова в тот ресторан. На следующий день один преданный подговорил нас всех, и мы выключили телефоны, когда он пошел на процедуру, и пришли в этот ресторанчик, наелись от пуза и разошлись по разным местам. И вот, а вот этот Махарадж взял тук-тук, ну, местную рикшу, и просто проехал по всему городу, и нас всех выловил. И он был настолько недоволен, недоволен не нашим поступком, а мы поняли, в чем главное, как если ты хочешь ему насолить, в чем главное... Как бы, он не любит, когда люди тусуются без него. Вот, то есть у него вот такой вот есть момент. Он любит тусовать, любит, когда происходит... И естественно, что желательно, чтобы это было связано с трансцендентным. Да, поэтому все путешествия, все любые авантюры, они неимоверно всегда заканчивались какой-то духовной историей, эпопеей. Если это съемки кино, они могут быть совершенно без сценария. Давайте, ребята, снимем кино, потом решим, о чем же этот фильм. Вот. Но это всегда обязательно какая-то духовная история с драматическим сюжетом, которая заканчивается в Харе Кришна. Вот. Вот такая вот многогранная личность, так, настолько... интересное, настолько прочее, что великое, оно видится на расстоянии. Возможно, знаете, как биографы Чайтаньи Махапрабху, они пишут, что Вриндаван Дастакур, что Кришнадас Кавираджа Госвами, они пишут, не думайте, что Вьяс я. Со временем появится Вьясадев, и он опишет эту историю. Вот. Поэтому надеемся, что когда-нибудь появится биограф, который сможет охватить масштаб его личности и написать увлекательную историю его жизни. Харе Кришна.